В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Бера или не Бера?». Прокуратуру вопрос не интересует, она лишь хочет выяснить, кто записал и слил запись.
Если бы я была прокурором, я бы расследовала, кто незаконно записал несовершеннолетнего Беру Иванишвили, с какой целью, а потом как эта запись попала в какое-то узкопартийное телевидение, с какой целью она была так бессовестно смонтирована.
Группа абхазских ветеранов войны предлагает президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания добровольно сложить с себя полномочия.
У меня вот несколько дней, почему я здесь нахожусь, не покидает ощущение, что мы подошли к краю пропасти и стоим и смотрим в эту пропасть.
Пандемия коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия идет на спад, но от чего растет недовольство медиков?
У нас медицинский персонал обидели, можно сказать, потому что ту работу, которую они провели, им не оплатили.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Лидер армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» Вазген Манукян во время митинга на проспекте Баграмяна призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пустить туда депутатов. Как пишет ТАСС, у здания после этого начались потасовки между митингующими и силовиками. «Ребята, давайте блокировать все входы в здание парламента, депутаты не должны туда войти. Установим там палатки, каждый день должны ночевать, там примерно 200 наших сторонников», — заявил Манукян. После попытки заблокировать служебный вход в здание парламента началась потасовка между митингующими и полицией. В настоящий момент ситуация накалена до предела. Полиция пытается выстроить кордон, однако протестующие не дают это сделать. Оппозиционеры скандируют «Армения без Никола». Один из инициаторов акции, представитель партии Дашнак Цутюн Ишханд Сагателян, заявляет, что полиция идет на провокации. Радио Азатутюн ведет прямую трансляцию с проспекта Баграмяна. Сегодня 18:00 по ливанскому времени истек срок, отведенный для обращения президента Армена Саркисяна в Конституционный суд в связи с приказом премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна, который требовал отставки премьера. Поскольку президент не воспользовался своим правом, Гаспарян формально считается уволенным. Лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что армия не примет этого решения. 5 влиятельных республиканских конгрессменов обратились к администрации Джо Байдена с просьбой ввести санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», предупредив, что проект грозит усилением энергетической зависимости Европы от России. Просьба содержалась в письме законодателю госсекретарю Энтони Блинкену. Авторы письма просят пояснить, почему многие организации, которые, как сообщалось, участвуют в подлежащей санкциям деятельности, связанной с «Северным потоком-2», до сих пор им не подвергнуты. Это проект российского вредоносного влияния, который грозит усилением энергетической зависимости Европы от России, а следовательно расширяет возможности режима Путина оказывать политическое давление в Европе, указали законодатели. Конгрессмены заявили, что они глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации против газопровода не подкрепляются столь же решительными действиями. Росреестр вслед за информацией о супруге засекретил данные тещи и сына предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого оппозиционный политик Алексей Навальный называет одним из своих отравителей. В выписке ведомства все трое указаны как Российская Федерация, пишут открытые медиа. Доля в квартире на Суздальской улице на восточной окраине Москвы, по данным Росреестра, принадлежали жене, теще и сыну Кудрявцева. Данные его жены были скрыты еще в феврале. Имя Константина Кудрявцева упоминается в совместном расследовании с Таней Инсайдер, Шпигель, а также расследовательской группы «Беллинкэт». В группу, которая, как утверждается в материале, была причастна к отравлению Навального, входило 8 человек, среди которых был и Кудрявцев. Через неделю после публикации этого расследования Навальный опубликовал запись разговора с Кудрявцевым, позвонив ему под видом помощника секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Кремль отрицает причастность к отравлению Навального. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы политика хотели бы отравить, отравили.
Эхо Кавказа. Новости.
Создатели вакцины «Спутник» против коронавирусной инфекции потребовали извинения от европейского медицинского регулятора после того, как он предостерег страны Евросоюза от поспешного одобрения российского препарата. Председатель Европейского агентства лекарственных средств Криста Вертхумер-Хотча сравнила подобные действия с русской рулеткой. Она раскритиковала ряд стран ЕС, которые уже начали распространять «Спутник», не дожидаясь общего решения руководства блока. «Мы требуем публичного извинения от Криста Вертхумер-Хотча за ее негативные комментарии по поводу решения стран Евросоюза». По их словам, комментарии представителей ЕМА вызывают серьезные вопросы о возможности политического вмешательства в работу медицинского агентства. Одновременно создатели «Спутника» подчеркивают, что российская вакцина, разработанная центром имени Гамалея, одобрена 46 странами. Со своей стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление ЕМА неуместным.
Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. И мы знаем, что РФПИ уже выступила с определенными заявлениями на этот счет, предприняли определенные действия. Мы же считаем это заявление, вот еще раз повторяю, как минимум некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах мира этим препаратом показывает востребованность этого препарата.
Германия в сравнении с другими странами Евросоюза чаще всего становится объектом кампании по дезинформации со стороны России, говорится в обнародованном 9 марта отчете Европейской службы внешних связей. Ни одно другое государство Евросоюза не атакует активнее, чем ФРГ, подчеркивают в Брюсселе. В докладе внешнеполитической службы Евросоюза также отмечается, что систематические кампании запускаются на политическом уровне и через средства массовой информации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что оборона Европы зависит от тесных трансатлантических связей, а не стремления к стратегической автономии континента. «Я поддерживаю усилия ЕС в сфере обороны, и мы приветствуем все эти усилия, пока они дополняют НАТО».
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В Грузии продолжается скандал вокруг Беры, сына основателя правящей грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Речь идет о скрытой аудиозаписи, в которой, предположительно, Бера поручает высокопоставленным силовикам, включая нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили, выбить публичные извинения из своих обидчиков в соцсетях. Оппозиция в аудиозаписи заметила признаки вероятных правонарушений и требует их расследования. В Генпрокуратуре же решили сосредоточиться на поисках тех, кто вел несанкционированную запись и слил ее в СМИ. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Бера, тобой гордятся папочка и дядя Путин», – гласил один из транспарантов, принесенных активистами к зданию правительственной администрации. Там собрались несколько десятков человек, которых возмутило содержание аудиозаписи, распространенной ТВ-Первели 6 марта. Непредположительно, сын основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили Бера поручает начальнику специальной службы госохраны Анзору Чубинидзе выбить публичное извинение из своих обидчиков в соцсетях. – В другом отрезке Бера и премьер-министр Иракли Гарибашвили нецензурными словами со злорадством обсуждают, как один напуганный, опозоренный подросток, возможно, еще долго от стыда не сможет ходить в школу. И хотя официально подлинность аудиозаписи не установлена, один из организаторов сегодняшней акции под названием «Выходи в защиту достоинства» Алик Куправа не сомневается, что такие факты давления имели место. В этом его убедило и сегодняшнее решение Генпрокуратуры начать расследование по факту незаконного законной записи и распространения частных разговоров.
Прокуратура, МВД и все другие государственные ведомства служат семье Иванишвили, его криминальному российскому управлению. Прокуратура Грузии сегодня подтвердила, что эта запись подлинная. Сегодня здесь должно быть очень много людей, которые не позволили бы Иванишвили ущемлять права ни одного человека. Они думают, что мы только дома, в Фейсбуке протестуем, потому приходят к такому цинизму.
Возмущался недовольный малочисленностью митинга Алик Куправа. Циничным оказался для многих и первый комментарий одного из фигурантов скандала, начальника специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. Сегодня он категорически опроверг какой-либо факт давления на молодых людей с его стороны с тех пор, как он занял данную должность. Впрочем, в бытность главой личной охраны Бидзины Иванишвили Чубинидзе все-таки прибегал к воспитательным беседам с молодыми людьми. Это было, как он рассказал ТВ Имеди, в конце 2010-го, начале 2011-го, когда Иванишвили еще не заявлял о своих политических амбициях, а в соцсетях появилась группа, которая распространяла угрозы в адрес Беры. А выяснить, насколько они реальны, отметил Чубинидзе, входило в его прямые обязанности. Далее в интервью Чубинидзе рассказывает, как вышел на одного из родителей, который, по его словам, оказался адекватным, помог поговорить с молодыми людьми и даже вывел на живущего в соседнем корпусе парня, который, судя по рассказу охранника Иванишвили, был главным зачинщиком травли против Беры.
Выяснилось, что молодой человек был один, родителей не было дома. По моей просьбе в процесс разговора подключились соседи. Я ставил целью создание молодому человеку благонадежной атмосферы, чтобы завоевать его доверие. Это очень оправдало себя. С самого начала разговора вместе с соседями и упомянутым мною родителем я легко вывел молодого человека на контакт. Он расположился ко мне, доверился. Я задал ему интересующие меня вопросы, получил ответы, убедился, что распространенные им ранее угрозы в будущем не повлекут за собой какие-либо действия, и фактически этим завершил беседу.
Какая психологическая травма была нанесена тому подростку, что он испытал, оказавшись перед взрослыми, незнакомыми, влиятельным мужчиной, который решил поговорить с ним при соседях, насколько это было законно и вписывалось в рамки нарисованной им благонадежной картины, Чубинидзе все это не трогает. В этом разговоре частных лиц с участием на тот момент несовершеннолетнего Беры он не видит признаков преступления. Преступлением Чубинидзе считает тот факт, что запись была сделана незаконно и также незаконно распространена. Впрочем, сегодняшнего дня на это нацелена и генпрокуратура. Да и в рядах грузинской мечты не стали вспоминать о правах того несовершеннолетнего, который обидел своим комментарием в соцсети Беру. Депутаты мечты больше переживали о том, что в свое время режим правления Михаила Саакашвили и его нацдвижения не пощадил и несовершеннолетнего Беру. Теодзу Лукьяни, глава парламентского комитета, вспомнила тогдашних силовиков Вану Мерабишвили и Мегиса Кардава, авторов других знаменитых прослушек. А с учетом того, что Цулукьяни бывший министр юстиции, эти рекомендации больше звучали как поручения прокуратуре, нежели советы. Если бы я была прокурором, я бы расследовала, кто незаконно записал несовершеннолетнего Беру Иванишвили, с какой целью, а потом как эта запись попала в какое-то узкопартийное телевидение, с какой целью она была так бессовестно смонтирована. Это очень важно. Там же, не дожидаясь итогов следствия, отец Лукьяни выдвинула свою версию скандала. Нацдвижение не может прийти к власти именно по этой причине, и там это должны хорошо понимать. Они сегодня опираются на деятельность Вано и Мегиса Кардава. У них есть какие-то незаконные записи, они перекраивают их, а потом стараются достичь главной цели, чтобы в стране была смута. Этой версии придерживается и лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе. Он причислил к партактиву нацдвижения тех нескольких молодых людей, которые в эти дни заявили, что тоже подверглись давлению из-за Беры со стороны высокопоставленных силовиков уже после прихода к власти «Грузинской мечты». Тем не менее, Динарадзе призвал оппозицию войти в парламент, чтобы создать временную комиссию по расследованию этого дела. С этим предложением выступили сегодня двое депутатов – от партии «Граждане». Но идея, которую озвучил гражданин Олег Элисашвили, не пришлась по душе ни одной стороне. В рядах оппозиции после этого скандала только утвердились в своем требовании назначить досрочные выборы, а в партии Лело наотрез отказались садиться за один стол переговоров с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Один из представителей партии, Каха Кожуридзе, внесший накануне заявление в генпрокуратуру с требованием расследовать скандальную аудиозапись, возмущался сегодняшним решением.
Главные вопросы были в том, участвовали ли высокопоставленные должностные лица в системном преступлении и исполняли ли госорганы и высокопоставленные чиновники преступные поручения сына неформального правителя. Мы требовали, чтобы в этом направлении началось расследование. А сегодня нам прокуратура сказала, что решила проверить, насколько законно поступил ТВ Первели, распространив эту запись.
Свое недовольство тем, какую направленность получило следствие, выразили и представители профильных НПО. В Ассоциации молодых юристов решение прокуратуры не выявлять предполагаемые насильственные действия и признаки должностного преступления посчитали нарушением закона и очередным проявлением политизированности следствия. Между тем, главные фигуранты Бера и премьер Иракли Гарибашвили хранят молчание, но за них продолжают заступаться представители грузинской мечты, которых благословил на это председатель партии Иракли Кобахидзе. Объявив скандал происками нацдвижения, Кобахидзе на своей странице в Facebook сразу же после распространения аудиозаписи написал: «Мое почтение достойному премьеру Ираклию Гарибашвили и достойному сыну достойной семьи Бере Иванишвили». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Взгляд из Тбилиси». Наш постоянный автор Гия Нодия полагает, что своим политическим масштабом нынешнее аудио про Беру не уступает видео про тюрьмы, и объясняет, почему оно не будет иметь таких же последствий.
Очередные скандальные аудиозаписи, обнародованные в субботу независимым телеканалом ТВ-1, вызывают чувство омерзения. Бера, сын хозяина Грузии, Бедзина Иванишвили, заказывает начальнику государственной охраны расправы над молодыми людьми, часто несовершеннолетними, которые осмелились оскорбить его в социальных сетях. Последний послушно докладывает о выполнении заданий. В других записях тот же Бера обсуждает стратегию выволочек и смакует их подробности с Ираклием Гарибашвили, нынешним премьер-министром Грузии. Тот дает советы, как лучше проучить наглецов, и подобострастно хихикает. Бера упоминает и то, что его отец в курсе дела и, в принципе, одобряет его действия. Исходя из деталей разговоров, журналисты заключили, что прослушка датируется примерно 2017 годом. Если это так, в это время Бере 23 года. Его отец, так же, как и Гарибашвили, не занимает каких-либо официальных постов. Хотя всем ясно, в том числе и из записанных разговоров, кто в стране хозяин. Неизвестно, кто и почему сделал записи и передал их журналистам. Власти сразу объявили их фабрикацией. Вопросы о законности прослушки либо достоверности записей формально правильны, но в данном случае не слишком релевантны. Подслушивать, записывать и распространять частные разговоры нехорошо. Но когда они разоблачают неприглядную реальность политической системы, такие соображения отпадают. Кто их сделал, почему и по каким соображениям передал журналистам именно сейчас, не важно. Важно то, что они показывают. Правозащитники требуют расследования. На первый взгляд это тоже правильно, но бессмысленно, потому что расследовать некому. По идее, кто-то должен хотя бы профессионально подтвердить аутентичность записей, но, по крайней мере, внутри страны нет никого, чье заключение все признают заслуживающим доверия. Конкретных аргументов, которые поставили бы под сомнение достоверность записи, мы пока не слышали. Что дальше? В конечном счете, в таких случаях все упирается в нравственные рефлексы общества. Компроматы везде могут стать инструментом политической борьбы, но некоторые из них – работают, а другие не очень. И объяснение в том, что на какие-то вещи люди остро реагируют, а в других случаях реакция слабее. Предсказать, какой она будет в любом конкретном случае, обычно трудно. Сразу вспоминаются тайные видео, показывающие пытки в тюрьмах, которые распространили за пару недель до выборов 2012 года. Тогда возмущение было всеобщим, и оно вылилось в многодневные массовые демонстрации. Невозможно доказать, что именно этот скандал оказал решающее влияние на результат и привел к власти грузинскую мечту. Но очень может быть. До того, в конце 2007 года, шокирующее впечатление произвела запись разговора Бадри Патаркацишвили, еще одного миллиардера, который пожелал стать президентом. Мы увидели, как он заказывал представителю спецслужб, которого считал перебежчиком, убийство тогдашнего министра внутренних дел Ваномира Бишвили. Опять-таки невозможно доказать, насколько эта запись повлияла на результаты президентских выборов в январе 2008 года, но Патар Кацишвили получил лишь 7,3% голосов. Однако гораздо больше случаев, когда записи, которые на первый взгляд выглядели скандальными, не вызвали серьезных политических результатов. Пока рано говорить, к чему приведут или не приведут последние разоблачения. Дело не в аутентичности. Никто не подвергал сомнению подлинность тюремных видео. Хотя как раз в их случае некоторые наиболее тяжелые кадры были группой подделкой. Но обращение с заключенными в тюрьмах в период правления национального движения действительно не выдерживало критики, и видео упали на подготовленную почву. По мнению многих людей, то, что мы услышали сейчас, должно иметь серьезные последствия. Харибашвили должен уйти в отставку, не говоря уже о начальнике госохраны Анзоре Чубинидзе, который терроризировал граждан, в том числе несовершеннолетних. Пока ничего подобного не происходит, но волны народного гнева тоже не видно. Объяснить это можно по-разному. Возможно, большое количество скандальной информации атрофировало реакции людей. Произошло притупление массового нравственного сознания. Ссылка на сомнения по поводу аутентичности записи скорее рационализация, оправдывающая пассивность. Непосредственного политического эффекта у очередного скандала, скорее всего, не будет. Но власти тоже не следует слишком обольщаться. То, что мы услышали, будет не просто так забыть. Мы получили документ, наглядно показывающий природу политического режима, в котором капризный наследный принц может управлять государственными мужами.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья.
Взгляд из.
Время обзора грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Прошло 4 дня с момента выхода в эфир передачи телеканала «Первели», в которой были обнародованы записи телефонных разговоров, предположительно Бериванишвили, с высокопоставленными чиновниками. За это время в соцсетях и СМИ появились десятки публикаций и сюжетов, в которых некоторые молодые люди утверждают, что их стали запугивать после критики в адрес сына экс-премьера Бедина Иванишвили. Несколько таких историй опубликовало информационное интернет-агентство «Нетгазети». Журналисты издания связались проживающим в США журналистом Тато Цецхладзе, который рассказал, что в 2016 году работал официантом в Грузии. Тогда заведение посетил Бера, но ушел, не оставив чаевых персоналу, о чем Цецхладзе написал в соцсети.
Владелец ресторана попросил удалить этот пост и написать новый с извинениями. Я отказался. С владельцем ресторана связался незнакомец, а затем к разговору подключился и сам Бера. Владелец ресторана передал телефон мне. Бера Иванишвили меня оскорблял, использовал нецензурные выражения. Разговор длился минуту или полторы, а затем я бросил телефон на пол.
2 недели спустя его уволили, утверждает Цецхладзе. Еще одной историей поделился некий Сандро Сулаквелидзе. Он утверждал, что в 2013 году, когда он написал негативный комментарий о телекомпании Бэры GDS, с ним произошла аналогичная история.
Сначала угрожали по телефону, потом пришли лично и закончилось тем, что потребовали удалить комментарий. Видимо, и здесь ему что-то не понравилось. На второй день позвонили снова. Мол, ты не должен был публично извиниться.
Среди заговоривших о нападках со стороны представителей Бэры Иванишвили и некий Ладо Бендианишвили. В записях, распространенных телекомпанией «Первели», упоминается имя Ладо, от которого, предположительно, Бэры Иванишвили требовал извинений.
Тогда мне было 15-16 лет, я написал комментарий под какой-то публикацией. Нецензурной брани не было, но комментарий был неприятный. Через несколько дней ко мне пришли 3 сотрудников охраны семьи Иванишвили. Сказали, что имеют место угрозы и поинтересовались, чем это обосновано. Я ответил, что с моей стороны не было никакой угрозы и конкретных претензий у меня нет. В ответ в присутствии членов моей семьи меня очень вежливо попросили воздержаться от комментариев.
Цитирует Ладо Бендианишвили «Нетгазети». В грузинском сегменте социальных сетей набирает обороты кампания против сексуального насилия над детьми «Защити меня». На одноименной странице в Facebook жертвы подобного отношения, зачастую даже со стороны родных и близких, рассказывают истории, произошедшие с ними, пишет информационное интернет-агентство ambabi.g.
«Меня пытался поцеловать друг моего отца. Я рассказала об этом своей матери. Она сказала, что поговорит с отцом, чтобы тот больше не приводил в дом того человека. Мать действительно поговорила с отцом, но в разговор вмешивалась бабушка и во всем винила меня. Отец тоже встал на сторону друга. В тот день мать решила разойтись с отцом».
Пишет одна несовершеннолетняя. И это одна из самых легких историй, говорится в статье. Согласно статистике МВД, в 2019 году сексуальному насилию подверглись 88 детей. Столько же жертв было зафиксировано за 8 месяцев 2020-го. Но официальные данные отражают лишь небольшую часть подобных происшествий, утверждает юрист НПО «Сафари» Тамар Лукава.
Ситуация намного тяжелее, чем то, что показывает статистика. Это такое преступление, жертвы которого не хотят говорить на эту тему. Семьи тоже не желают, чтобы эти истории получили огласку, поэтому зачастую умалчивают о произошедшем. Проблема и в том, что часто дела открывают не по статье о преступлениях сексуального характера, но каких-либо других. У нас много таких дел.
Кроме того, все государственные институты, которые должны заниматься этой проблемой, работают неэффективно, утверждает респондент Ambebi.g. Это касается и прокуратуры. Часто случается, когда защитники детей предоставляют все доказательства совершенного преступления, однако обвинения злоумышленникам не выдвигают, что указывает на то, что проблема сексуального насилия над детьми не является приоритетной для ведомства, говорит Тамар Лукава. Специалист считает, что для ее решения государство должно полностью пересмотреть подход к этой проблеме. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
К другим темам дня. Сегодня депутаты грузинского парламента обсуждали проект строительства на Махуани ГЭС. Не обошлось без скандала и взаимных обвинений в некомпетентности. За ходом полемики наблюдал Ираклий Рагвелидзе.
Ход дискуссии был обусловлен самим форматом встречи. Согласно регламенту, министрам Нати Турнава и Ливану Давитошвили отводилось по 3 минуты на выступление, после чего они столь же лаконично должны были отвечать на вопросы. Открывая встречу, глава Минэкономики повторила тезис об исключительной важности проекта и попыталась рассеять подозрения.
«Здесь говорят, что мы безвозмездно передали все ущелье компании. Это неправда, мы передали лишь те участки, которые необходимы для реализации проекта. К тому же они не освобождены от налога на имущество. Во время эксплуатации ГЭС компания выплатит в виде налога около 120 миллионов долларов».
Далее она перешла к ответам критикам строительства ГЭС, призвав исключить из риторики ксенофобские высказывания против турецких инвесторов и сосредоточиться непосредственно на структурном обсуждении проекта.
«Мне интересно, из собравшихся здесь кто-нибудь поддерживает общую кампанию против строительства ГЭС? И поддерживает ли кто-либо риторику разжигания этнической розни? Если кто-то за такой подход, нам не о чем разговаривать».
«Вы подменяете суть вопроса и пытаетесь перенести конкретные проблемы населения в область ксенофобии», парировал Варлам Гулетяни, представитель движения «За спасение ущелья Риони». «Недавно на центральной площади Кутаиси собралось около 15 тысяч человек. Мы считаем, что наше правительство не осведомлено о рисках и опасностях для страны в долгосрочной перспективе или пытается их не замечать. Когда вы намеренно дискредитируете подход к вопросам и пытаетесь выставить их как ксенофобские, это ваша проблема. У нас, жители ущелья, конкретные претензии к правительству. Сейчас так вышло, что власть пытается выставить протестующих ксенофобами и маргиналами. Мы не дадим вам такой возможности». Далее встреча продолжилась в форме ответов на вопросы. По словам одного из выступавших активистов, подтвердились прогнозы скептиков, которые считали, что власти банально тянут время, пытаясь сбить искру протеста, утопив обсуждение проекта в тиши правительственных кабинетов. Впрочем, члены кабмина и не скрывались, что не будут долго тормозить строительство гидроузла. В заключительной речи Нати Турнава подтвердила, что решение принято и пересмотру не подлежит.
«Мы не собираемся проводить основательную ревизию проекта, так как он утвержден, и правительство взяло на себя ответственность за его осуществление. Если понадобятся дополнительные исследования по ряду вопросов, мы собираемся провести всестороннее обсуждение. Что касается позиции некоторых экологических организаций по оценке воздействия на окружающую среду, то они в свое время со схожими мотивами выступали против нефтепровода Баку-Джейхан. рисуя апокалиптические картины. Все мы видим, что ничего подобного не произошло.
Участники сегодняшней встречи условились, что дискуссия возобновится в ближайшие дни. Напомним, противники строительства каскада четвертый месяц протестуют в палатках возле предполагаемого места начала работ, заявляют, что ни в коем случае не допустят возведения плотины, ради которой будет затоплено более 600 гектаров плодородных земель. Власти аргументируют строительство тем, что Намахванская ГЭС мощностью в 430 мегаватт должна полностью решить проблему дефицита электроэнергии в стране, убеждают в правительстве. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам визита в Грузии назначил своего личного представителя, которому поручено стать посредником в диалоге между властью и оппозицией. Этот пост займет бывший глава представительства Еврокомиссии в Швеции Кристиан Даниэльсон. Новый спецпредставитель отправится в Грузию в ближайшие дни. В Тбилиси Даниэльсону предписано взаимодействовать с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем с целью преодоления нынешней политической нестабильности. В свою очередь, директор службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выразил уверенность, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. По словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в ручном режиме управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан. Как пишет общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу грузинского премьера, на встрече в администрации правительства обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Грузии и США. Премьер-министр и посол также говорили о политических процессах в стране. Было отмечено, что на фоне вызовов в мире и регионе сторонам важно, чтобы усилия были направлены на ведение текущих политических процессов в конструктивном диалоговом режиме. Американский дипломат подтвердила премьер-министру Грузии решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту распространения скрытых записей. Об этом говорится в заявлении прокуратуры. Расследование начато по факту несанкционированной записи и или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами с признаками преступления, предусмотренными первой и второй частями статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Ранее партия «Граждане» потребовала создать в парламенте временную комиссию по расследованию скрытых записей. Часть оппозиционных партий требует отставки премьер-министра Грузии и начальника специальной службы государственной охраны. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжаниев встретился с депутатами. Поводом стала поездка экс-помощника Бжаниева Бинура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта. В центре Сухуми тогда собрались граждане, возмущенные поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии. Они требовали от парламента дать оценку действиям помощника президента и принять решение о полном запрете торгово-экономических отношений с Грузией. Встреча была отложена на 9 марта, так как Абслан Бжани выехал в Россию на плановое медицинское обследование. Сегодня же часть абхазских ветеранов призвала Бжани уйти в отставку. Они просят парламент назначить президентские выборы.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Группа абхазских ветеранов войны обратилась к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжане с предложением добровольно сложить с себя полномочия. Среди них двое известных в Абхазии членов партии Амцахара, несколько лет назад покинувшие ее руководство, Гарик Саманба и Виталий Тарнава. Сегодня они объяснили журналистам, почему подписались под этим обращением. На пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась пресс-конференция четверых ветеранов Отечественной войны народа Абхазии – Гарика Саманба, Виталия Тарнава, Алика Бгеу, Тимура Кучубери, которые решили высказаться об общественно-политической обстановке в стране. Абхазской общественности наиболее известны первые двое – герой Абхазии и кавалер Ордена Леона, стоявшие у истоков создания общественно-политического движения ветеранов войны Амцахара, преобразованного в 2013 году в одноименную политическую партию. Гарик Саманба возглавлял ее несколько лет, а потом покинул ее руководство из-за разногласий с более радикальным крылом, хотя в членах партии остался. То же самое сделал и Виталий Тарнава. Несколько лет при президентстве Рауля Хаджимба Саманба работал председателем Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору, а Тарнава его советником. Во вступительном слове Саманба подчеркнул, что он уже давно не занимается политикой, не является ангажированным ни от какого политического лагеря в стране, и отметил.
Была ситуация, когда мы создавали организацию нашу, в партию переводили. Здесь сидят люди, которые у меня интервью брали, и когда говорили, что это немножко неправильно. Я тогда не соглашался с этим. Я считаю, что это на самом деле неправильно. Было мое мнение такое. Сегодня ветеранское движение нельзя переводить в партию. И мы сегодня все должны сделать для того, чтобы объединить наше ветеранское движение. Вот к этому мы стремиться будем. Мы активной политикой, вот по крайней мере с Виталиком Тарнава не занимались, мы отслеживали, смотрели, живем в Абхазии, видим всю ситуацию. Но сегодня, когда опять мы становимся у красной черты, и мы решили свое мнение высказать. Будем стараться, чтобы вот эти вот организации наши, которые сегодня и Арва, и Амцахара, и Абаш, и другие какие-то организации ветеранские, может, есть они, чтобы их как-то объединить, чтобы окраски политические не было.
Тут надо отметить необычность данной пресс-конференции. Во-первых, многие журналисты получили вчера по Фейсбуку приглашение на нее, не зная, кто ее будет проводить. Во-вторых, далеко не все из пришедших журналистов успели прочесть опубликованное к ее началу лишь в телеграм-канале «Республика» обращение группы ветеранов войны, в котором, в частности, прозвучал призыв президенту Абхазии уйти в отставку. И только когда одна из журналисток обратилась к Виталию Тарнава с просьбой прокомментировать этот призыв, зашла речь о главном. Тарнава ответил, впрочем, так.
Я вообще не требую никакой отставки президента. Я вообще против насильственных действий в отношении любой власти. И там обращение не написано, что это отставка. Там говорят, добровольный, что он сам принял решение. Но я его не подталкиваю, никто не подталкивает. Дело в чем вообще? Корень причин наших бед. У меня вот несколько дней... Почему я здесь нахожусь? Не покидает ощущение, что мы подошли к краю пропасти и стоим и смотрим в эту пропасть. Это как этот братья Стругацких, да, когда долго смотришь в бездну, она начинает смотреть на тебя и затягивает. Ну как может быть партия политическая из ветерана? Вот ветераны умрут, а дальше кто будут в этой партии находиться? Это получается человек 20 лет не станет членом Амцахара или Аруа, через 10 лет он что, ветераном же не станет? Это неправильно. Ветераны должны участвовать в политической жизни нашей страны, в политических организациях, официальных партиях. А наши организации должны стать сугубо гуманитарными. Потом нами начинают спекулировать. Я разочаровался в политической жизни Абхазии давно. Я больше никогда в жизни не буду участвовать ни в каких выборах. Последние двое выборов я не голосовал ни за кого. Я впервые в жизни я не голосовал. Я только в советское время не голосовал и сейчас. Нас практически несколько раз столкнули лбами. Пол моего батальона здесь, пол батальона там. Это что это вообще?
Гарик Саманба продолжил.
Я вообще за то, чтобы никогда радикальных каких-то движений не было. Я против радикальных движений всегда был и остаюсь. Я более того и сейчас призываю. Вот 11 числа у нас в Абхазии намечается съезд ДАРВА. Я вот пользуюсь этим случаем, тоже призываю, чтобы не было никаких таких поспешных радикальных движений. Я, например, подписывал вот эту бумагу, я лично подписывал. В первую очередь я подписывал его для того, чтобы объединить наше ветеранское движение. А что касается добровольного ухода, ну это политический ход. Фактически сегодня есть оппозиция, которая делает какие-то серьезные шаги, какие-то серьезные движения. И в конце концов, я всегда считал, пока оппозиция и власть не будут, по крайней мере, внешнеполитические движения не будут налаживать вместе, никогда у нас ничего хорошего не получится.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Инцидент в Чкундицкой епархии, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе журналисты, вновь привлек внимание общественности к процессам внутри Грузинской православной церкви. В епархии, которой ранее управлял опальный митрополит Петре Цава, настроение не в пользу руководства ГПЦ. Действия нового митрополита Степане привели к противостоянию между священнослужителями и паствой. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Сотрясение мозга, повреждение позвонка, перелом лодыжки, растяжение сухожилий, ушибы и ссадины – симптомы церковных разборок в мартвильской резиденции митрополита Чкандицкого. Противостояние между сторонниками бывшего главы епархии Петре Цава и его преемника владыки Стефане, в центре которого оказались освещавшие ситуацию журналисты, закончилось обрушением деревянных перил балкона. В результате десяток человек выпали с высоты второго этажа. Пострадавших перевели в реферальный госпиталь Зугдиди, а МВД возбудило дело по статье «Нанесение вреда здоровью по неосторожности», что предусматривает штраф или исправительные работы сроком до 2 лет. Противостояние между служителями епархии и паствой началось после того, как новый митрополит Чкандицкий мартвильский владыка Стефане приостановил право богослужения 2 диаконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии. Разгневанные сторонники Петре Цава ворвались в резиденцию, а затем прорвались на балкон, где находились журналисты. Конструкция не выдержала такого количества людей, что и привело к обрушению. Патриархии назвали произошедшее свирепым преследованием. Глава службы по связям с общественностью ГПЦ Андрей Джигмаидзе считает произошедшее нападением на святыню.
Подобная церковь в современной истории не помнит. Это небывалая наглость. Это значит растоптать церковь и святыню. Проходило собрание, во время которого произошло вторжение. Епархия имеет право проводить собрание без присутствия посторонних. Это преследование. Мы объявляем полную поддержку владыке Стефане.
В соответствии с позицией патриархии, инцидент в Чкандицкой епархии был спланированной провокацией против Грузинской православной церкви. Как говорится в официальном заявлении ГПЦ, долгое время агрессия, ложь и клевета были для них обычным явлением, а теперь они уже не избегают насилия. Тех, кто выступил против политики нового митрополита Стефане, ГПЦ больше не рассматривает как членов прихода, поскольку такое поведение неприемлемо. Что касается пострадавших, то, по мнению Андрея Джигмаидзе, это печальный факт, но при этом представитель патриархии добавил.
Там балкон довольно узкий, журналисты туда вообще не должны подниматься.
Теологи, со своей стороны, считают произошедшее в Чкундицкой епархии следствием контрпродуктивной политики, которую проводит патриархия. По словам эксперта по вопросам церкви Георгия Цигинашвили, присланный вместо Петре Цава митрополит Стефане не признает дипломатии и всюду пытается навязать свою волю, что не могло не привести к ответной реакции.
Владыка Стефане довольно одиозная фигура. Он отличается агрессивностью. Это не первый случай в его практике. Он поехал туда для того, чтобы навести порядок в епархии, усмирить всех тех тамошних священнослужителей и подчинить их своей воле. Естественно, он не смог этого сделать. И это в целом указывает на очень глубокий кризис внутри церкви.
При этом в секретариате патриархии настаивают, что в инциденте участвовали политически активные люди, не имеющие отношения к церковной жизни. По словам руководителя секретариата, секретариата отца Михаила Буткувели церковь предоставит соответствующие доказательства.
Мы заметили там не только верующих, но и политически ангажированных людей. Это очень четко видно на видеозаписях и свидетельствует о том, что были не только люди, заинтересованные в интересах церкви, но и другие общественные группы. Мы видели людей, не имевших никакого отношения к церковной жизни. Где вы видели верующего, врывающегося в резиденцию епископа? Есть основания для подозрений, что во время таких деструктивных действий этих людей поощряют те, кто имеет отношение к политике.
В патриархии не исключает, что по итогам церковного расследования и другие священнослужители могут быть отстранены от богослужений. ГПЦ сравнили инцидент в Мартвиле с разграблением церквей советских времен. Как отметили в патриархии, если не будет жесткой реакции, то трудно предсказать, каким последствиям это приведет. Многие священнослужители и члены паствы Чкандинской епархии, который до конца 2019 года руководил Петре Цава, не приняли решение патриархии отстранить митрополита за его резкие высказывания в адрес патриарха Ильи II. Они считают, что первосвященник пал жертвой интриг внутри священного синода и требуют восстановления отца Петре в сане митрополита. Сам бывший руководитель Чкандинской епархии, находясь в монастырском изгнании, не прекращает жестко критиковать высших иерархов ГПЦ, обвиняя их в разрушении церковных устоев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Пандемия коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия идет на спад. При этом растет недовольство медиков, занятых в красной зоне. Им все еще не выплатили обещанные надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Подробности у Мурата Гукимухова.
В Южной Осетии, по данным Республиканской санэпидемслужбы, с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3118, из которых уже снято с учета 2613 пациентов. Лечение в настоящее время проходит 506 инфицированных. За прошедшую неделю количество ежедневно выявляемых больных варьировалось от 4 в понедельник 1 марта до 22 в пятницу 5 марта. По мнению вице-спикера Юго-Осетинского парламента, врача-реаниматолога-анестезиолога Александра Плиева, эпидемия на спаде.
506 больных, из которых практически тяжелых, средней тяжести нету заболеваний. Реанимация пустая. Уже долгое время, уже где-то 2 недели у нас практически нету реанимационных. В больницах бывает от 8 до 25 больных. Это, в принципе, немного, это нормально. Большинство на амбулаторном лечении под контролем медиков, но они как бы тяжело не болеют дома на амбулаторном лечении. У нас практически ковидная больница уже не работает и закрыта. Только больные проходят лечение в инфекционной больнице, которая, в принципе, справляется с потоком и неплохо справляется. Врачи тоже как бы сейчас такой нагрузки не несут. В основном инфекционисты лечат. До этого же были привлечены и другие специалисты, в числе других отделений. И были пульмонологи, и другие терапевты. Все были перепрофилированы на лечение ковидных больных. Сейчас с коронавирусными пациентами работает только лишь инфекционная больница со своим персоналом.
По словам Александра Плиева, медики, которые еще совсем недавно работали на износ в красной зоне, буквально валились с ног от физического переутомления и нервного истощения, теперь потихоньку приходят в норму. Психоэмоциональное восстановление сейчас особенно необходимо, потому что медикам красной зоны предстоит пережить еще один стресс. Их кидает правительство, обещанных денег им не выплатят, говорит Александр Плиев.
Медицинский персонал обидели, можно сказать, потому что ту работу, которую они провели, им не оплатили. Изначально оперативный штаб определил, что врачу будут выплачиваться 80 тысяч рублей, то есть это будут надбавки к основной работе. 80 тысяч врачу, 50 тысяч медсестре и 25 тысяч санитарке. Изначально вот эта сумма была в постановлении оперативного штаба. И потом, когда уже пришло время выплат, они его вот этот 80 тысяч без выходных разделили и получилось 3 тысячи рублей в сутки, а потом еще поделили 3 тысячи рублей. В сутки оказалось час 125 рублей. То есть они посчитали так, 125 рублей час работы врача, 90 рублей медсестры и 60 рублей санитарки. Если так взять, тогда это вообще абсолютно мизерный выплат. По сравнению с той тяжестью работы, которую они провели. И это, можно сказать, афера по большому счету.
5 июня 2020 года правительство установило выплаты стимулирующего характера для медработников, контактирующих с ковид-больными. Среди них врачам, работающим живущим в красной зоне, были установлены стимулирующие выплаты в размере 3000 рублей в сутки, но не более 50 тысяч рублей в месяц. Среднему медперсоналу 2500 в сутки, но не более 40 в месяц. Младшему медперсоналу по 1500 рублей в сутки, но не более 30 тысяч рублей в месяц. По словам Александра Плеева, это меньше, чем медработникам обещали изначально, но и этого им не заплатили. Во всяком случае, не персоналу реанимации. Например, Александр Плеев, как врач высшей категории, кандидат медицинских наук, за одно дежурство в реанимации в мирное время получает 5500 рублей. В декабре прошлого года у него было 11 дежурств. Это значит, он должен был получить зарплату в размере 55 тысяч рублей, плюс 33 тысячи стимулирующих выплат. Итого 88 тысяч рублей. Но каким-то чудесным образом, говорит Александр Плеев, он получил лишь 16 тысяч рублей. И на этом, как ему заявили, с ним полностью рассчитались. По словам Александра Плеева, примерно столько же получили и другие врачи реанимации. По 16-17 тысяч за 10-11 дежурств. Но и эти крохи, говорит Александр Плеев, им выплачивают задержками.
За декабрь и за январь, пока не расплатились с медперсоналом, ну, там составляют графики, обещают, что выплатят те минимальные выплаты, которые есть. Ну, объясняют, что там считают, пересчитывают каждый там час, каждый заход, каждый выход. Ну, вот такие какие-то мелкая бюрократическая возня.
И из каждого дежурства высчитывают, сколько времени человек провел в красной зоне, а на какое время он ее покидал. Например, там пообедать, передохнуть, подышать без респиратора.
Ну да, да, вот эти все вот эти все пересчеты, подсчеты. Кто-то чего-то не досчитал, у кого-то побольше, у кого-то поменьше, и обратно вот этот пересчет идет. То есть это несостоятельно самой системы.
Это был врач-реаниматолог-анестезиолог, вице-спикер Югостинского парламента Александр Плеев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Еще одна важная новость дня. Пятеро обвиняемых по громкому делу об убийстве 19-летнего Георгия Шакарашвили сегодня признаны виновными. Их родные анонсируют акции протеста и обещают дойти до Страсбурга. Они убеждены, что решение судья Бидзина Стуруа принимал, руководствуясь личными интересами. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Троих обвиняемых – Арчила Гагнидзе, Николо Зарабазишвили и Вахтанга Чиковани – приговорили к 16 годам лишения свободы. Какой срок придется отбыть еще двоим – несовершеннолетним АК и ЗХ – будет решено на дополнительном судебном заседании, которое состоится 16 марта. Перед оглашением приговора обвиняемые выкрикивали оскорбления в адрес прокурора и свидетелей. Они полностью отрицают свою причастность к убийству. «Мы пойдем туда, куда надо, в Страсбург. Здесь справедливости не найти. Это несправедливый суд, пусть на нем так и напишут. Есть доказательства того, что они ни при чем», сказала после завершения заседания родственница одного из несовершеннолетних обвиняемых. Их адвокаты и родные обещают прибегнуть ко всем возможным мерам, чтобы оспорить решение судьи Бидзины Стуруа. Они не исключают, что он, принимая его, руководствовался личными интересами, попытался тем самым обеспечить себе место в Верховном суде, говорит Бекан Мсицваридзе, адвокат Арчила Гагнидзе, приговоренного сегодня к 16 годам лишения свободы.
«Как мы могли ожидать такого решения, когда никаких доказательств, никаких предпосылок не было? Это не подчиняется ни логике, ни закону. Это решение не умещается ни в какие рамки. Здесь есть только одно. Это сделка. После этого решения Бидзина Стуруа будет назначен судьей Верховного суда»,
сказал адвокат. Его коллега Лела Гугуладзе, адвокат Вахтанга Чиковани, также считает, что решение суда было необоснованным. «Суд вынес самое позорное решение, лишенное какой-либо законности. Это решение будет отменено. И все, кто его принимал, ответят за это. Мы обязательно его обжалуем. Мы примем все радикальные меры. Все, которые только могут подразумеваться под этим словом, не выходящие за рамки закона». В свою очередь, прокурор Давид Казарашвили заявил, что обвинительный приговор в отношении всех пятерых обвиняемых – это единственное решение, которого они ожидали.
«На основании тех доказательств, которые мы представили, суд не мог принять другого решения. Всех пятерых он признал виновными в том, что 19 июня все они сперва устроили физическую расправу над Георгием Шакарашвили, а после с целью убить бросили его в реку».
Дядя Георгия Шакарашвили Мирян Николадзе говорит, что семья довольна приговором. Он считает его абсолютно объективным. В деле, по его словам, было достаточно доказательств, указывающих на вину обвиняемых. И все, кто разбираются в Уголовном кодексе, понимают это.
Это 9-месячное шоу закончилось, когда они пытались формировать общественное мнение таким образом, что они якобы невиновны. В течение всех этих 9 месяцев семья Шакарашвили умоляла их высказать более-менее интересную версию, согласно которой это были не они и с определенной долей вероятности могли быть другие. Но они выбрали самый примитивный, самый неубедительный путь. На полном серьезе доказывают, что обвиняемые бежали за парнями, среди которых был Шакарашвили, просто для того, чтобы узнать, где были их друзья.
Согласно версии следствия, 5 человек, которых сегодня признали виновными в убийстве Шакарашвили, напали на него, когда он возвращался с празднования дня рождения, где незадолго до этого произошел конфликт. Нападавшие сперва избили 19-летнего футболиста, а затем еще живого бросили в реку Арагви. Тело Георгия Шакарашвили было найдено в результате 4-дневных поисков. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа». Берлинский кинофестиваль прошел в режиме онлайн только для журналистов и прокатчиков. Но его дирекция надеется, что в июне откроются кинотеатры, и можно будет показать фильмы не только обычным зрителям, но и наградить победителей в торжественной атмосфере. Журналист русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек рассказывает о 3 фильмах «Берлинале», один из которых стал обладателем главного приза.
Невеселые времена порождают парадоксальным образом самую легкомысленную реакцию. Знаменитый канадский режиссер Дени Коте в фильме «Социальная гигиена» откликается на пандемию абсурдистским спектаклем. Персонажи стоят не на сцене, а на лужайках и опушках, соблюдая 2-метровую дистанцию и перекрикиваются мхатовскими голосами, заглушая карканье ворон и стрекот насекомых. Воришка Антонен объясняется со своей сестрой, женой и другими героинями, в том числе корпулентным налоговым инспектором Розой, и сообщает им, что время – шелудивый пес, а кино призвано создать мост между реальным миром и идеальным. Этот фильм – маленькая шутка о крахе действительности, и 70 лет назад молодежь, восхищавшаяся первыми пьесами Ионеско, наверняка пришла бы от него в восторг. Радикальный румынский режиссер Раду Жуде тоже во время пандемии снял шутку «Неудачный трах» или «Психованное порно». Прогрессивная учительница идет в маске по Бухаресту и наблюдает сплошную деградацию. Красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, и горные заведения процветают, а промышленные предприятия заброшены. Направляется она на родительское собрание, где будут слушать ее персонально пикантное дело. Домашнее секс-видео, снятое ее мужем, попало в интернет, и школьники его увидели. Попутно выясняется, что учительница непатриотично преподавала историю, рассказывала об участии румынских войск в Холокосте. Арогантные родители клеймят бедняжку, демонстрируя антисемитизм, лицемерие и ханжество. Жуда намеревался сделать что-то радикально бурлескное. Достаточно сказать, что фильм начинается с того самого порно-видео, обличив мещанство, военщину и духовенство.
She's Emmy. An eminent romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down.
Именно этот радикальный фильм жюри, состоящее из режиссеров, сочло лучшим в главной конкурсной программе и наградило его «Золотым медведем». В заявлении жюри отмечается, что работа Раду Жуде нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным. А канадец Дени Коте назван лучшим режиссером во второй конкурсной программе «Столкновение». Без призов осталась еще одна двухчасовая шутка, правда, без коронавируса, зато с вампиризмом. Абсурдистская комедия Юлиана Радельмайера «Кровососы», фильм с русским акцентом и даже с участием синефилов из России, полюбивших предыдущую картину немецкого режиссера «Самокритика буржуазного пса». Советского рабочего по имени Антон Иннокентьевич Петушкин приметил Сергей Эйзенштейн, дал ему роль Троцкого в фильме «Октябрь», но по велению Сталина все сцены с Троцким пришлось убрать, и Петушкин, которого теперь стали называть Левушкой в честь Троцкого, бежит в Германию, где выдает себя за барона, жертву большевизма. На пляже он встречает юную богачку, романтичную читательницу Пруста и в то же время безжалостную вампиршу, ведь недаром Карл Маркс писал в «Капитале» о том, что капиталисты – кровососы. С заседания кружка читателей Маркса, обсуждающих, нужно ли понимать это утверждение буквально и не является ли каждый капиталист вампиром, а пролетарий его жертвой, и начинается этот фильм, состоящий исключительно из дурака валянья. 70-й Берлинский кинофестиваль в прошлом году был исключительно удачным, и многие его премьеры останутся в истории кино. 71-й, проходящий в исключительных условиях, онлайн для аккредитованной публики, запомнится своей несуразностью и обилием случайных пустяков. Дирекция надеется, что в июне его удастся провести в традиционном формате, но никакой уверенности в этом нет. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.